Как всегда, в среду в это время в эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин в студии «Фонтанки» Антонина Асанова.
Добрый день.
Здравствуйте, Тоня. И сегодняшний гость студии – дизайнер, глава дизайнерской фирмы «Дом в коробке» Варвара Уткина. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Варвара. Тема сегодняшней программы – «Почти готовое жилье». В принципе, обычно мы говорим про рынок и про разные новости, связанные с рынком, но я не раз убеждался, если последовательно задавать вопросы, с какой бы детали ты ни начинал, хочешь сказать, что водосточных труб, все равно придешь к основным закономерностям рынка и к особенностям нашего рынка недвижимости и рынка жилья. Что мы заметили, почему взялись за эту тему? Гости студии не помнят, но лет 15-16 назад, когда рынок, собственно, начинался в нынешнем его виде, квартир с отделкой не было в принципе. Вот не было такой опции, как класс. Голые бетонные стены – это был тот конечный продукт, что в эконом-сегменте, которого было совсем мало, что в элитном классе. И к этому за несколько лет граждане почти попривыкли. Наверное, перелом начался, когда к нам пришли скандинавы. Пришли, сильно удивились, потому что в Финляндии, например, квартиры без отделки продавать в принципе запрещено. Там нет такой фишки. И потихоньку эта тенденция стала набирать моду. Сначала там один подъезд, например, в пятиподъездном доме, здесь квартира с отделкой. Сейчас, вот недавно недвижка проводила опрос, портал недвижимости строительства Петербурга, от 30 до 60% жилья продается с отделкой. Причем интересно, что в бизнес-классе побольше, в эконом-сегменте поменьше, в городе опять же побольше, в области опять же поменьше, в силу того, что отделка влияет на конечную цену. Если человек видит цифру выше 50 тысяч рублей за квадрат, она ему начинает не нравиться. Вот хорошо все, что меньше. Это редко, но это бывает. Есть у нас проекты.
Цены.
47 тысяч, пожалуйста, это Новогорелого, Ленрусстрой, например. И малоэтажка некоторая. Но это так, это нижняя граница. Вторая причина, почему мы сегодня об этом говорим. Мы уже некоторое время назад обсуждали замечательный петербургский феномен. С чего бы это вдруг в петербургском регионе квартир в строящихся домах продается вдвое больше, чем в Москве и Подмосковье. В расчете на тысячу населения, разумеется. Вот в расчете на тысячу у нас вдвое больше активных покупателей. И мы не нашли других ответов, кроме как вот две основные версии. Это подушка безопасности и это некоторый такой устойчивый доход на черный день. Причем он не обозначается в отделе продаж как инвестиционная квартира. Человек не собирается ее перепродавать. Либо там дети подрастут, либо на пенсию уйду, буду сдавать. Вот что-то такое, какие-то такие смутные мотивы, но твердо зная, что квадратные метры – это лучше, чем квадратный метр рублей. Хотя, в принципе, то на то, если это дело стошками выстилать, примерно так, наверное, получится. И вторая причина – это, конечно, неиссякающий поток туристов. Эта гипотеза тоже важная, хотя и не основная, потому что в той же Москве, как оказалось, туристов 19,5 миллионов за год. Это в три раза больше, чем у нас. Возможно, там другой турист, возможно, там меньше командировочных абитуриентов, хотя тоже этого там тоже хватает. Но пока что вот этот факт, рост именно петербургского рынка и рост спроса на квартиры с отделкой идет параллельно. Ну и вот Варвара как раз тот человек, который этим занимается. Идея фирмы «Дом в коробке» — это как раз-таки для массового потребителя, если я правильно понимаю. У нас коробочный продукт.
Да, все верно.
Ну, расскажите, когда это сложилось и что из этого получается?
Ну, мы, в общем-то, тоже смотрим постоянно на Запад, и оттуда и родилась...
Непатриотично.
Ну, патриотично в бизнесе, наверное, это такое слово не очень уместное, то есть в плане того, что мы...
Капитализм не имеет отечества.
Мы смотрим на то, что как должно быть, наверное. И, в общем-то, в Европе очень много квартир сдается не только с отделкой, но уже и с мебелью, бытовой техникой, чтобы человек уже въезжал и чувствовал себя комфортно. Ну и, соответственно, мы пришли к идее там в доме в коробке таким образом, что человек может выбрать себе уже финальный вариант квартиры, то есть полностью с меблировкой, он точно знает, сколько она стоит, и расположение, допустим, всех розеток, всех светильников, согласно с НИПом и ГОСТом, сделано, и сделано с учетом расположения той мебели, которая уже есть. Вот. И в рамках дома в коробке у него есть несколько опций, то есть он может сделать по чертежам из дизайн-проекта ремонт самостоятельно, может делегировать это бригаде застройщика или нашим бригадам, и, соответственно, то же самое сделать с меблировкой. Либо заказать меблировку под ключ у нас, либо по тому, что ему было предложено и понравилось, поискать какие-то варианты которые он, возможно, найдет дешевле, но навряд ли.
Давайте сразу про деньги.
Да.
Ну вот застройщики, которых опрашивал НСП, они называют ценовой диапазон от 5 до 9 тысяч за квадратный метр.
Какой отделки, смотри?
Это разница между квартирой и квартирой с отделкой. Ну вот, угу. Считается...
Видимо, под чистовой и чистовой.
Нет, чистовая. Угу. Чистовая. Естественно, без мебели, без бытовой техники.
Да.
Похоже на правду. Совпадает с вашим диапазоном цен?
Сейчас, на самом деле, после Нового года ценник у всех застройщиков на чистовую отделку, он повысился из-за того, что повысилась стоимость отделочных материалов. То есть сейчас, честно говоря, я не видела стоимости 5000 за квадратный метр чистовой отделки практически ни у кого, если там не линолеум используется вместо ламината. Вот. И сейчас средний ценник, он, скорее всего, от 9 до 11, я бы так назвала.
Вот. Петрополь дает от 7000 цифру, Северный город 10-11 тысяч рублей за квадратный метр. Да, вы правы.
Она поднялась.
Не превышает 9 тысяч, это у Ленрусстроя.
Угу.
Да, то есть цифры недавние, они уже, конечно, не актуальны. Это дешевле, чем самому делать?
Это дешевле, чем самому, потому что все-таки застройщик, когда делает чистовую отделку, он закупает все эти материалы в оптовом размере, и за счет того, что нет большого выбора, он закупает определенно там два вида плитки, два вида ламината.
Вот про это как раз хотел спросить. Угу. У нас рынок жилья укладывается в диапазон между двумя полюсами. На одном полюсе, это Le Corbusier, машины для жилья. Угу. Машины не предполагают индивидуальности. А на другом полюсе известное высказывание «Дом англичанина и его крепость». И сакральное отношение к жилью у советского человека. И это моя квартира, я хочу ее видеть такой, какой я хочу. Как найти компромисс между двумя противоположными? Вам, конечно, ближе должно быть конвейерное производство с небольшими вариациями. Вот такая же Лада Калина, но с перламутровыми пуговицами.
Сколько вариантов для выбора человеку достаточно?
О, хороший вопрос.
Здесь на самом деле все исходит из того, для чего он покупает эту квартиру, наверное. То есть если я покупаю эту квартиру для сдачи в аренду, или я покупаю...
То фиолетово.
То, в принципе, да, мне, как потребителю, конечному клиенту, в принципе, главное, чтобы было симпатично, для меня максимально дешево и максимально быстро сделан ремонт, и чтобы я в этом, в принципе, не принимала участие.
Но если там обои ядовитой фуксии,
таких
это вряд
ли. Как раз нет. То есть, на самом деле, от застройщиков отделка, которая предлагается, чаще всего она имеет нейтральные оттенки. То есть это что-то светлое, бежевое. Я не видела как раз красных обоев, зеленых обоев в отделке от застройщика практически не предоставляется.
И, то есть это ближе к гостиничному варианту.
Да, то есть это, в общем-то, или обои под покраску, которые вы можете выкрасить в любой цвет, который уже вам приятен.
Со светлых обоев красное вино очень плохо смывается.
Здесь да, если вы будете сдавать в аренду, то имеет смысл, может быть, выкрасить в что-то
темно-серое такое.
Как раз, да, что, может быть, простоит подольше. Зеленое.
Да, я сразу подумал вот о замечательных коридорах, крашенных масляной краской, или под сурик, или вот этот, или военно-морской темно-серый, или темно-зеленый больничный. У нас такие основные варианты. Или в учреждениях еще синий был.
Да, но здесь на самом деле тоже финальный вариант, как выглядит ваша квартира, и зависит, насколько много будет арендаторов у нее в дальнейшем. То есть если это зеленый ядовитый цвет, я думаю, что она не часто будет пользоваться спросом.
Хорошо, с повышением доли таких вот резервных квартир, в которых человек не собирается жить всю жизнь.
Да.
Или сдавать,
да.
Или что. Наверное, вот эта нейтральная гамма будет основной.
Да.
Будет ли нас ожидать сдвиг, дальнейший сдвиг в сторону меблировки и бытовой техники?
Я думаю, что будет. И, в принципе, я уже наблюдаю сейчас, у некоторых застройщиков есть опции, которые начинают появляться, потому что начинается конкуренция между застройщиками, в принципе, отделку уже практически все предлагают, и начинается гонка дальше.
Кухни
в подарок.
Ванная,
у КВС я видела недавно, есть отдельное помещение в квартире, которое вы можете выбрать опцию, что там будет, сауна или тренажерный зал, или гардеробная. То есть, в принципе, уже какие-то персонализация уже
или
начинается.
Или кладовая для сада, маза инвентаря.
У каждого свои потребности.
Насколько это пользуется спросом? То есть сколько людей сейчас готовы поручить кому-то выбор бытовой техники?
Сколько людей готовы мириться с чужим выбором? По вашим наблюдениям, по вашим разговорам. Вы же разговариваете с застройщиками.
Ну, в общем-то, когда идет что-то в подарок, и, как правило, сейчас все вот эти опции дополнительные
вот эти
после чистого...
от застройщика.
Ну, как правило, это именно идет в подарок от застройщика. Конечно, это размывается внутри квадратного метра.
Я сразу стойку делаю, я так, ради бога, не прикоснуться, чтобы отпечатки пальцев на ней не оставить, потом не отмажешься.
Да, то есть вот сейчас у нас идет с домом с фонтаном акция «Кухня в подарок», но при этом есть еще ряд других опций, которые человек опять же выбирает, какой ему подарок.
И какая предчисто... доля? 5%, 3% вот этого порядка? С кухней?
С кухней?
С техникой или меньше?
Мы если пока нет, делаем да. без техники, то есть, в принципе, на разном этапе, опять же, покупки квартиры и сдачи уже готового жилья будет разная тенденция в этом. То есть сейчас, когда дом построится только через 2 года, понятно, что людям интереснее предчистовую отделку заказать, потому что эта кухня им очень далеко для них находится. Если я приду за полгода до сдачи дома, возможно, я выберу больше кухню, если она, в принципе, визуально мне нравится.
Как говорил персонаж из «Казарь Ванецкого», где я, а где завтра?
Ну да. То есть пока что в качестве подарков это идет лучше. Если это будет уже навязанная опция от застройщика, пока сам клиент, возможно, не готов к этому. Потому что зачастую еще со своей старой мебелью, старой квартиры я переезжаю в новую. И как бы не готовы люди вкладывать еще деньги и в мебель. То есть, в принципе, те, кто не выбирают квартиры с отделкой... Одна из причин — это не потому, что мне не нравится эта отделка, потому что они надеются сделать отделку дешевле своими силами. А на мебель нужно еще сверху денег, и некоторые все-таки в качестве первичной мебели выбирают, в принципе, Авито, и это БУ мебель. Ну, то есть все зависит еще от...
Помойки неплохой урожай.
Помойки, да. Все зависит еще от кошелька и от бюджета.
А новая мебель, которую, допустим, вы предлагаете, кухня, mm-hmm. она тоже выходит дешевле, чем рыночные новые предложения за счет оптовой закупки или нет?
Да, она выходит дешевле и, в принципе...
Насколько примерно?
Ну, скажем так, аналогичная кухня, вот мне недавно звонила компания, предлагала аналогичную кухню на 57% больше она стоит.
В полтора раза получается дороже?
Да.
О, как?
Вообще хорошая экономия.
Ну да, ну фирма, которая звонит и предлагает, они, у них есть некоторые такие мифические представления о действительности.
И они очень даже считают, что это очень выгодное предложение.
Ну а как же, да. Мы вас готовы возводить. Мне вот сегодня в смс-ке предлагают 1,5 миллиона под 23%. Я им предложил 1 миллион под 20 положить. Они отказались. Вот не понимаю. Выгодное же предложение людям делают. Я говорю, заберите у меня 1 миллион под 20. У нас есть еще смешные цифры. Недавно Ленинградская область, наш главный застройщик, отчиталась о вводе, если не ошибаюсь, за 7 месяцев. Нас интересуют не абсолютные цифры, а относительные. Смотрите, площади ввели на 3% меньше, чем в прошлом году. То есть сдали жилья меньше, чем в прошлом году. А квартир на 19% больше. Пауза. Смекаете, к чему это я?
Это рост большого количества этажей? Или...
Нет.
Нет, мельчают.
Квартиры мельчают. Квартиры? Да, это пошли к сдаче те самые 30-25-метровые и даже 19-метровые квартирки. Готовы ли дизайнеры к этому вызову? Готовы ли вы разместить все необходимое для жизни на 19,5 квадратных метров?
Но мне кажется, как раз здесь уже очень нужен и важен дизайнер, потому что здесь нужно делать...
Потому что не всякий прилепит диван к потолку, а необходимо.
Да, да. Здесь нужно делать подиумы, вскрытые системы хранения. В общем, это уже заказная мебель.
Скрытая система хранения, когда я ломаю стенку и к соседу внедряю.
Ну да, секретно. Ну, то есть, да, по факту мы уже начинаем складывать свои вещи в пол, грубо говоря, делая подиумы, если позволяют потолки.
Да, если потолок 2,5, то не очень-то и
подиум. Да, то да, придется.
Ну, эта история у нас была, помните, когда запускался... проект Лэка с реалами. Там были конкурсы дизайнерские. И там, кстати, вот впервые я увидел кровать, которая опускается на цепях сверху. Так вот, из-под потолка вниз. С помощью системы лебедок. Была такая интересная идея. Для этого предложения какие меры по расширению пространства могут предложить дизайнеры? Визуально, разумеется. У нас не Алоизий Магарыч, который некоторыми хитрыми методами мог из одной комнаты делать 3. Есть визуальный метод расширения пространства? И есть ли, второй вопрос, специфические предложения в части бытовой техники и мебели?
Ну, визуально, конечно, здесь нужно очень много внимания уделить свету, чтобы было, во-первых, и куда выходят окна, и освещению нужно уделить огромное внимание, в том числе и зонированию этого света, чтобы все-таки в одном пространстве, если находится уже два человека в таком маленьком, чтобы они могли комфортно делать разные функции, не мешая друг другу.
А чтобы я мог спрятаться за угол?
Ну, да, чтобы один мог поспать, а другой, допустим, сделать свою работу, да, за столом. Здесь уже будет и кухонный, и рабочий одновременно, скорее всего, потому что места не так много.
Науки вот. Проживания в общежитиях, я думаю, пригодятся.
Ну,
студенческих.
Я снимал 9-метровую комнату на канале Грибоедова с женой и с ребенком. Очень интересный опыт. То есть там начиналась сразу кровать, и с ней помещалась рядом тумбочка. И сразу у двери маленький столик стоял, все.
В принципе, если нет большого количества вещей...
Так как не может быть?
Откуда возьмется? А есть ли вот такая специфическая недорогая техника? Узенькая-узенькая стиралочка, узенькая-узенькая посудомоечка. Потому что хочется, чтобы они были. Или это уже мечты?
Есть, как правило, всего лишь один. Вот нам недавно нужна была ширины 35 сантиметров стиральная машина, потому что больше ничего не влезет. Ну и, соответственно, как правило, такая модель где-то есть, но она в единственном экземпляре, и там уже цвет вы не выберете и так далее. То есть, и вот она найдется.
То есть производители пока еще не рехнули?
А, ну да, я думаю, что, в принципе, здесь...
Бизнес-идея в прямом эфире Фонтанка-офис, ребята. Вот кто первый успеет эту нишу займет, малогабаритной домовой полезной бытовой техники, озолотится.
Да, и совместить стиральную машину вместе с посудомоечной еще и в итоге
с холодильником. Сверху белье, а снизу тарелочки?
Ну да, чтобы экономия воды при этом была, в принципе, можно было бы попробовать.
Со стирки вода затекает прямо в посуду. Нормально, да. И это же не наши придумки. Если не ошибаюсь, по данным московских аналитиков, количество продаж малогабаритного жилья за последние 3 года увеличилось в 4 раза. То есть в Москве та же самая бодяга. Та же самая история. И точно так же непонятно, чем комплектовать, потому что западный производитель рассчитывает на западные нормы. Там у кого 40 метров, у кого там 70, как в Норвегии, в среднем на жителя. Ему все равно, какая у него стиральная машина. Абсолютно.
Ну да, я думаю, что опять же эти 19 квадратных метров, наверное, покупаются просто для сдачи туристам, так как это посуточно, может быть, там и не принципиально наличие.
Люди в них живут, люди в них живут, я вас расстрою. Вот Шувалова это забавляла, нас это не забавляет, но просто у людей реально. Это не воспринимается как окончательное жилье.
Я,
хотя это иногда похоже на гроб, но это все-таки не финишный вариант. Mm-hmm. Вот. Но люди там живут достаточно долго. А с вводом больших комплексов в районе Мурино, Новая Девяткина, таких людей будет все больше и больше и больше. И им тоже нужно будет изолированное пространство, им тоже нужно будет и повседневные какие-то бытовые вещи механизировать по мере возможности. Потому что, конечно, представить себе брызгающий кран и на 25 метрах-то не очень хочется, на 19 совсем караул.
Ну, вот одну из планировок такую я видела. То есть, в принципе, прямо над ванной комнатой опустили потолок ванной комнаты и сделали наверху кровать. То есть вы по факту забираетесь по лесенке, там есть 50 сантиметров, чтобы не удариться головой, проползти в свою кровать.
Простите,
и дальше сбоку находится.
Что с личной жизнью в таком дизайне?
Ну, это... На личную жизнь придется копить, так же, как и на квартиру, в которую переезжать.
Личная жизнь, я понимаю, в ванной, а потом отдыхать наверх. Силы остались доползти до кровати в 150 сантиметров, да. И существует ли специальная мебель? Потому что, ну, много лет достаточно мне. И, в частности, поработал я плотником в общежитии студгородка на Московском районе, все знают. Замечательный крыльцо на Новоизмайловском проспекте. И там самая частая поломка — это вот эти самые замечательные откидные коечки. Они, к чертовой матери, отвалились.
Mm-hmm.
Вот эти mm-hmm. самые железные
складывающиеся.
Да-да-да, совершенно верно. Вот причем там, я обращал внимание, такие девушки миниатюрные живут в комнате. Вот поди, что вот эти железяки, у них все поотломаны. Шурупы улетают и так далее.
Икея помогает в такой ситуации.
Есть ли у Икеи такие предложения? Нет. Надежная, компактная мебель?
Нет, на самом деле компактная мебель, да, есть. И, в общем-то, не зря я вспомнила яхтенный вариант. Действительно, вот те компании, которые разрабатывают мебель на заказ, которые работают с оборудованием различных...
Стоп. Давайте не будем бредить, Варвара. Человек, который покупает 19 метров, он не покупает мебель, изготовленную на заказ. Это несовместимые вещи.
Ну, скажем...
У него мебель будет стоить, как квартира.
Ну, не не соглашусь с вами по некоторым параметрам. То есть, на самом деле, мебель на заказ иногда очень даже оправдана. То есть, по факту, в наших проектах иногда мебель на заказ стоит примерно тех же денег, потому что мы берем ДСП от производителя, то есть мы сами немножко собираем эту мебель, потому что закупаем все
комплектующие
материалы, да, самостоятельно, и закупаем ее с оптовых баз и так далее. Вот, и дальше уже отдаем в сборку, и получается по стоимости та же самая IKEA, только у вас шкаф будет до потолка, а не тот размер, который вам диктует готовая мебель. Вот, и также есть мебель-трансформеры уже готовые, которые, в принципе, предназначены для того, чтобы у вас кровать убиралась на время, когда она вам не нужна, доставалась, когда она вам нужна, ну и, соответственно, вот этот мебель-трансформер в таких небольших квартирах имеет
смысл. Это кресло-кровать, в первую очередь? Стол-книжка опять?
Да, возможно. Стол.
То, что для хрущевок производилось когда-то, на отечественной,
ну, да, мебельчике. То есть это может быть откидной стол, откидная та же самая кровать, да, я думаю, что...
Консоли всякие.
Да, да-да-да. Здесь, в общем-то, это так у производителей и осталось, то есть, в принципе, оно никуда не уходило.
Примеряю к себе такой дизайн, такое пространство. Грустно, знаете. Вот, но, вот да. Хочу стол на дубовых ножках, чтобы не складывался. И чтобы на шестерых. И кровать хочу на дубовых ножках из массива дерева, а не ДСП. Знаю, это ДСП и киевские реечки, ну их. Все это хорошо, но ненадежно. Но, тем не менее...
Придется уезжать тогда в Псковскую область. Там за те же 50 тысяч вы купите себе домик.
В Псковской области 50 тысяч надо еще заработать. И это времени займет столько же, сколько в Петербурге там 100. Понимаете, в чем дело? А зарабатывать в Петербурге, а ездить жить в Псковскую область, тут свои накладки возникают. Мы не настолько еще приучились к аутсорсингу. Недавно, кстати, в интернете был совершенно замечательный термин. Я горжусь способностью нашего народа придумывать. Знаете эту новую собственную схему коворкинг?
Да.
Ну, вот применительно к отечественным условиям люди предложили тему коморкинг.
Да.
У нас, говорит, коморкинг, у нас тут трое на 10 метрах. И то же самое, конечно, откидные столы, там кулер под столом и что-нибудь еще. Есть ли перспектива бизнеса, перспектива дохода вот в этой нише обустройства малогабаритного жилья? Или все-таки это будет комплектоваться из IKEA, из помоек пополам?
Я думаю, что это отличная ниша, в принципе. И здесь важно просто продумать коллекцию своей мебели, которая является удобной и оптимально по цене, по качеству, и она не развалится после 10 открываний этой кровати или выдвижения ее откуда-то. В принципе, это достаточно перспективная ниша, и мы вот в этом направлении себя отчасти тоже видим.
Если будете открывать мебельное подразделение, у меня есть название. Мебельная фирма «Прокруст». Название хорошее. Те, кто это слово знает, они, наверное, не будут покупать. Но у них другие требования к жилым помещениям. То есть вы считаете, возможно, это перспективный бизнес?
Ну, это, да, неплохая ниша, которая никем не занята пока что. Вот, то есть...
Так если люди, покупатели вот этих малогабаритных квартир, экономят на каждую копейку, на всем, чем можно, готовы делать отделку самостоятельно, собирать самостоятельно шкафы, где же тут заработок?
Опять же, есть разные группы клиентов.
Я вам напомню, Тони, старую бизнес-истину, чтобы быть богатым,
надо накормить
бедных. Надо работать для бедных. Кстати, вы знаете, что у нас строительство кризис, да? А что в первой десятке Forbes 6 девелоперов? Я не думаю, что это производители элитного жилья. Вот как раз-таки нет. Конечно, есть массовый рынок и те небольшие копеечки. Понимаете, здесь нам предстоит через год-полтора иметь дело с классической совершенно ловушкой. Люди, которые покупали жилье за минимальные деньги, начнут сталкиваться с тем, что жизнь в нем и содержание этого жилья стоит денег больше,
дороже,
чем
да.
В черте города.
Да.
Ну, потому что вторая машина периодически нужна для начала, да? Потому что, оказывается, парковка даже на природе, она вовсе не бесплатная. И так далее, и так далее. И, конечно, обустройство этого пространства — это бизнес-тема, может быть, номер один в инфраструктуре, сопутствующей жилищному строительству. Там еще всякие инженерные радости понадобятся, конечно. Не без того. И фильтры, и очистка воды, да? Но это уже за пределами дизайна. Вопрос, который я вам задавал, Варя, вот у нас есть такая... Популярная тема малоэтажки, и последние новости, которые мы получаем от аналитиков, показывают, что доля малоэтажки, загородной малоэтажки растет. То есть там было 5%, сейчас 7%, приближается к 10% понемножку. продажах. И это хорошо, и таких комплексов уже около 120 штук по области. Вот. Но там есть, опять-таки, врожденный минус. Люди по-прежнему уверены, что малоэтажное жилье дешевле.
Вот из-за кивинапы или...
В том числе. Ну, давайте воспринимать кивинапу как метафору, да, как ксерокс. Ксерокс — это то, что копирует. Кивинап — это вот такой
приятничек дешевое.
Определенного метража, который 1.5 миллиона стоил в 2006 году, по-моему, да?
И
полтора миллиона стоит до сих пор, несмотря на все девальвации. Вот. Есть ли какие-то специфические решения для малоэтажки? Или это то же самое в многоквартирном доме, и все зависит только от метража?
А вы имеете в виду в качестве отделки или в качестве меблировки?
И отделка, и меблировка учитывается ли как-то... Ну, в четырехэтажном доме половина жилья — это или первый, или последний.
Да.
Вот эти вещи. Можно как-то обыгрывать? В том числе и в дизайне.
Все зависит от планировки на самом деле. И зачастую, если идет малоэтажка с отделкой, то на самом деле отделка там не отличается от многоквартирных домов. Единственное,
есть застройщики, которые начинают использовать участочек при домах. То есть первые этажи с собственным полисадничком.
Да, с собственной террасы какой-то.
Да, примерно.
Да, то есть здесь это небольшой бонус, потому что все-таки есть какое-то свое собственное пространство, там потише и так далее. Что касается стоимости отделки, на самом деле она не ниже, даже может быть и повыше. И,
потому что небольшой объем.
Да, потому что небольшой объем, но зато и качество, в принципе, более легко отслеживается, потому что, опять же, этой бригаде нужно сделать не по стояку 100 квартир, а нужно сделать там какой-то не такой большой объем.
И тот вопрос, который обязательно надо задать. Какие скрытые сюрпризы могут подстерегать покупателя, который приобретает квартиру с отделкой? Вот на что им обращать внимание? Где его могут тихонечко надуть, скрывая дефекты?
О, скрытых сюрпризов может быть очень много. На самом деле здесь я советую все-таки делать приемку квартир от профессионалов, потому что они знают все СНИПы и ГОСТы, а то, что вы начитаетесь и будете проверять там, я сегодня читала как раз, как проверить вентиляцию, нужно прикрепить листок бумаги, если он не упадет, значит вентиляция работает. На самом деле есть отдельный прибор, который измеряет просто
скорость потока.
Да. И если вы приоткроете окно, понятно, что скорость потока у вас будет вытяжки больше, и тут на самом деле профессионалы все это знают. Вот. То же самое, что касается отделки, которая уже сделана была под ключ, то вот, недавно смотрела фотографии в огни залива, какие там красивые смесители под углом расположены во всех плоскостях. То есть он выпирает и вот так, и по диагонали, и по вертикали. В общем, там визуально...
Это хорошо или плохо?
Это, ну, если вы любите креатив и вам нравится, что у вас смеситель под углом находится, в принципе...
Под углом вот так?
Под углом это вот так. То есть, как бы вот если вы смотрите на стенку, то он не под 90 градусов, а под 80, в принципе.
Интересно.
Ну, и сверху, и снизу он тоже там не совсем под 90, он идет с наклоном вниз. Вот, ну, это креативная бригада ремонтников. То есть то, что вы на самом деле увидите невооруженным взглядом, да, то есть это царапины на полах, это часто по окнам у многих проблемы, то есть...
По окнам не закрывается, не открывается? Или щели? Или что?
Ну, во-первых, они кривые, то есть здесь лучше иметь какой-то лазер. Во-вторых, царапины. Не указку, а лучше все-таки уровень, да. Царапин очень много сколов на окнах. Ну и чаще всего нужно проверять, не забыли ли они вот эти уплотнители, резиночки так называемые. То есть иногда они просто...
Хорошо, если я вижу, что там в оконном блоке дефект, я могу заставить заменить? Или это из
иллюзии? Это, конечно, вы же указываете это в листочке, который... при котором вы не подписываете акт.
Вот вы сказали, что надо принимать со специалистом. А что это за специалист? Как он называется? Это инженер-строитель, это какой-нибудь мой знакомый Миша Бимон там из
Ну, это специалисты по приемке квартир, как правило, это...
Где учат на приемщика квартир?
Те же самые прорабы, просто которые знакомы со СНИПами и ГОСТами.
И прорабы надо пригласить из конкурирующей конторы, да?
Ну, на самом деле, может быть, почему и нет. То есть... скажем так, он знает, где на что нужно нажать, да, в стяжке, чтобы
проверить,
не треснет она или нет. Ну, то есть, на самом деле, то есть, вы зайдете в квартиру, для вас кажется, что она ровная и...
А у меня стяжки уже нет, у меня уже там ламинат лежит, да?
Да, вот когда лежит ламинат, это тоже нужно проверять очень аккуратно. То есть, на самом деле, когда мы отделочными материалами закрыли все наши дыры в полу, и вот так мы проходим, простукиваем плитку, где-то она звучит, а где-то не звучит, и опять же, прораб, наверное, знает, как звучит плитка, которая положена правильно, а вы, возможно, не услышите тот звук, который говорит о дефекте.
Как с арбузом, да, совершенно.
Да. Но кто-то хрустит, разбирается в арбузах, кто-то нет. Опять же, все протечки, они должны быть, ну, видны, и видны вот эти стыки всех труб. Вот это всегда нужно проверять на вмятины, вот эти инженерию всю. То есть...
Все фитинги, я знаю, это иностранное слово.
В том числе нужно еще и проверять, я бы советовала при чистовой отделке проверять тепловизором квартиры, потому что иногда есть просто дырки в стенах, они с фасадной стороны дома не закрыты, вот, а с вашей стороны они
заклеены. А если летом принимаешь?
Даже летом есть перепады температур внутри квартиры, вы на самом деле это увидите.
Тепловизор покажет. Еще один вопрос, который не могу не задать. Вот у нас последние 2 года происходит в кольце врагов и ситуация импортозамещения. А у нас ведь как раз вся отделка, она же шла западная, и плитка у нас испанская, и обои у нас бельгийские были. Удалось ли заместить? Начал ли отечественный производитель выпускать что-нибудь приличное? Или, может быть, белорусы что-то нам такое интересное подгоняют? Вот вы, специалисты, в этом варитесь ежедневно. Как ситуация
с ценами? На самом деле, с точки зрения наших отечественных производителей, ничего плохого сказать не могу. Оно всегда было, в общем-то, качественным. То есть, в принципе, разницы между плиткой итальянской и плиткой российской уже давным-давно нет разницы в качестве. Есть просто разница в дизайне. В дизайне, да. Понятно, что наши компании немножко отстают, да. Если вы хотите следовать трендам и вам нужно что-то специфическое, то итальянцы
вот, Варя,
в этом
спасибо,
будут...
вы мне напомнили. У меня есть приятель, он живет во Всеволожске. Они много лет выпускали даже не плитку, а вот эти вот бордюрчики. Самых-самых разных узоров и оттенков. Он все жаловался, что импорт его забивает, а теперь, наверное, приподнялся, надо позвонить. То есть осталось дизайн подтянуть, да?
Да, то есть с дизайном, ну, есть некоторые запоздания. Опять же, для регионов, наоборот, наш петербургский дизайн, он для них пока что...
Продвинутый.
Слишком не туда. То есть,
в черно-белую клеточку что-нибудь.
Да, у них...
Плиточка черная, плиточка белая, и так вся ванная. Да.
И, в принципе, чем ближе мы к азиатской стороне, у нас тоже предпочтения меняются. И, в общем-то, производители плитки...
В какую
может
сторону
быть,
меняется?
Меняется, ну...
Лапки-глазки начинают появляться?
Ну, скажем так, больше хочется шикарности в азиатской стороне. У нас, в принципе, в Петербурге все стремится к лаконичности.
Позолоченные луковки.
А вот там вот любят все-таки присутствие страз на мебели, присутствие каких-то...
На мебели-то страза зачем?
Ну, вы удивитесь. На самом деле там есть различные бриллиантовые покрытия, как они это называют, различные рисунки, узоры на мебели. То есть это вот прям азиатская сторона любит. И любит до сих пор. Вот. И, в общем-то, производители плитки, если они федеральные, то... Если регионы закупают их больше, конечно, ассортимент немножко другой.
А мы так в основе скандинавский минимализм держим.
А у нас, в
общем-то, черно-серенькая и без рисунков.
Одноцветная плиточка, она всегда у производителя есть. Если нужно какую-то фактуру там интересную, то да, здесь уже появляются нюансы и выбор в сторону итальянской плитки. Что касается качества, качество действительно одно и то же получается. И, в общем-то, сейчас застройщики используют...
Поясните, пожалуйста. Мы начали с того, что вот с этого года отделочные материалы подорожали, а импортозамещение, между тем, успешно. Какого лешего? Это как огурцы, да, сами выращиваем, но почему-то дорожают, потому что санкции.
Ну, я так понимаю, что какие-то, видимо, есть нюансы и закупочные материалы, которые все равно идут
клей
с импорта. Да,
ну,
то есть
понятно.
Есть какие-то смеси, которые влияют на финальную цену продукта, но в итоге все равно...
Но песок, глина, это же все наше родное.
Песок, вот. Глина, да, возможно.
Здесь... Возможно, есть какие-то смеси,
дорожает.
Например, даже для хлеба
какая.
Же завозят смеси.
Еще скажите, что зарплаты растут. Не растут.
Зарплаты, да, не растут.
Не растут.
В принципе, но зато цена не так высоко поднялась, как поднялся ценник действительно на импортный отделочный материал. То есть здесь разница может быть процентов 20-25 есть.
Варвара,
а
финны на... вас не приглашают в дизайн делать недорогой русский, из недорогих русских материалов?
Финны нет, пока не приглашают.
Надо продвигать немножко туда, сколько. скоро мы там будем занимать удобные позиции. Итак, давайте подводить итоги. Тони, у вас вопросы, пожалуйста.
Я хотела бы по поводу вот этой восточно-азиатской страны. А ковры на стенах окончательно ушли в прошлое? Или кто-то еще любит?
Да что, в Икее Килимов, как не знаю чего.
Ой, ну, про ковры это такая история. На самом деле есть шикарные ковры, которые не жалко повесить на стенку, потому что он стоит несколько миллионов, скажем так. Но если такого ковра нет, то лучше все-таки использовать его.
Варвара, вы не путайте. Тоня про ковры с оленями и лебедями. Ну, и с тремя богатырями, в крайнем случае.
Ну, вот, мне кажется, да, все-таки уходит в прошлое. Я думаю, что мы к этому вернемся не скоро, лучше не возвращаться, конечно.
Это как та картина, которая дырка на стене прикрывала, ковры выполняли понятную шумоизолирующую функцию. При том состоянии перегородок это было совершенно необходимо.
Да.
Иначе же ужас просто. Хорошо.
Для Федора это стало открытием.
Тенденция к росту доли квартир, которая продается с отделкой, сохраняется и, видимо, будет нарастать. Малогабаритные квартиры и рост их доли. Дизайнерам придется это учитывать, и это непростая задача, и чисто дизайнерская, и техническая. Производителям бытовой техники, если они хотят на этом рынке серьезно зарабатывать, конечно, придется выпускать линейку небольших приборов и недорогих. Тоня, согласен с вашим замечанием, абсолютно точно. И я, к сожалению, не вижу никаких экономических тенденций, которые позволили бы нам уверенно говорить о том, что мы движемся в сторону Норвегии к 70 метрам на одного гражданина. Это еще не скоро и даже не завтра. Хотя наш премьер-министр и говорит, что мы будем строить 100 миллионов метров буквально в 2020 году. Но я так и не понял, откуда они возьмутся.
Ну, видимо, на тех гектарах, которые раздали всем, кто хотел.
Я думаю, что те вот лишние 25 миллионов метров будут строить те самые лишние 46%, которые у нас получаются на каждых выборах. Вот, наверное, такая вот неучтенка пошла. Спасибо большое. Напомню, в студии Фонтанки была Варвара Уткина, компания «Дом в коробке». Спасибо, Варя.
Спасибо.
Антонина Асанова и Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До свидания. До встречи.
До
через
встреч.
Неделю.